Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Прощание с Бушем. Репортаж Владимира Абаринова. Музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыкант года. Кинообозрение с Андреем Загданским. Фильм года. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Лучшие книги года. Международное искусство похмелья. Беседа с Владимиром Гандресманом. Хотя, как и следовало ожидать, журнал «Тайм» объявил человеком года президента Обаму, по-настоящему он себя сможет проявить лишь в 2009-м. Другое дело Буш. Проводя в последний раз новогодние праздники в Белом доме, он подводит итог всем 8 годам своего президентства. Об этом долгом прощании Буша рассказывает вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
Срок истечения президентских полномочий Джорджа Буша стремительно приближается. Счет идет уже на неделе. Пора подводить итоги, и президент делает это почти в каждом публичном выступлении. Недавно он и первая леди приехали в Национальную портретную галерею в Вашингтоне, чтобы снять покрывало со своих свеженаписанных портретов.
I suspected there would be a good-sized crowd once the word got out about my hanging.
Спасибо, что пришли. Я предполагал, что здесь соберется большая толпа, когда узнают о моем предстоящем повешении. Это огромная честь для меня – попасть в президентскую коллекцию этого музея. Здесь висят портреты всех президентов, начиная с первого – Джорджа Вашингтона. Получается любопытная симметрия. Экспозиция открывается Джорджем W и заканчивается Джорджем W. Президент, конечно, отдает себе отчет в своей непопулярности. Но в истории бывали примеры, когда с течением времени американцы пересматривали свою оценку. В 1857 году Конгресс заказал художнику Джорджу Хилли портреты президентов Джона Квинси Адамса, Ван Бюрена, Тайлера, Полка, Филмора, Пирса и Бьюкеннона. Но к тому времени, когда Хилли дошел до Бьюкеннона, началась гражданская война, и разгневанный Конгресс счел Бьюкеннона ее виновником. Плохо дело, когда даже Конгресс отказывается тратить деньги. После этих реприз Джордж Буш заговорил всерьез. Одно из замечательных свойств этой коллекции состоит в том, что зрители имеют возможность всмотреться в лица людей, изменивших ход истории нашей страны, и понять, как история изменила их. Каждый из этих образов напоминает нам, что пост президента сочетает в себе огромную радость и огромную ответственность. За 2 века нашей истории мы осознали, что этот пост и неприходящие идеалы, которые он олицетворяет, выше, нежели какая бы то ни была личность. Президенты США по-разному прощались с нацией. В марте 1801 года второй президент США Джон Адамс за несколько часов до инаугурации Томаса Джефферсона незаметно уехал из Вашингтона в наемном экипаже, чтобы не присутствовать на церемонии вступления в должность своего заклятого врага. Точно так же поступил в 1829 году его сын, 6-й президент Джон Квинси Адамс, проигравший выборы Эндрю Джексону. Первым президентом, который с целью плавного перехода власти учредил специальный комитет для сдачи дел команде преемника, стал Гарри Трумэн в 1952 году. В своем прощальном обращении он поставил это себе в особую заслугу. В следующий вторник генерал Эйзенхауэр вступит в должность президента Соединенных Штатов. Вскоре после того, как президент принесет присягу, я окажусь в вагоне поезда по пути домой в город Индепенденс, штат Миссури. Я снова стану рядовым частным лицом, просто гражданином Великой Республики. Так и должно быть. День инаугурации – это воплощение нашего демократического процесса. Я рад участвовать в нем, рад пожелать генералу Эйзенхауэру всяческих успехов в начале его пути, рад тому, что весь мир увидит, как просто и мирно наша американская система передает огромные президентские полномочия из одних рук в другие. Это хороший наглядный урок демократии. Я горжусь этим и знаю, что вы гордитесь тоже.
And I know you are too.
прощание с нацией – традиция, но отнюдь не обязанность слагающего полномочия президента. Начало традиции положил Джордж Вашингтон. Его прощальное слово остается хрестоматийным образцом политического завещания уходящего на покой лидера. Вашингтон, кстати, никогда не произносил его вслух. Текст был напечатан в газетах. Чем заняться бывшему президенту? Вопрос не такой простой, как может показаться. Особенно для человека полного сил и энергии. А президент Буш отличается отменным физическим здоровьем. Надо искать новые занятия. А какая же работа может сравниться с должностью главы государства? Любая должность будет понижением.
Впервые вопрос трудоустройства бывшего главы государства встал в США. И то не сразу. Конституционный конвент, разработавший и принявший Конституцию, эту тему не обсуждал. Казалось вполне очевидным и естественным, что бывший президент становится частным лицом и избирает себе новое поприще по собственному усмотрению. Джордж Вашингтон так и поступил. Отработав два срока, он вернулся в свою усадьбу Маунт-Вернон и жил помещиком, занимаясь сельским хозяйством. Вашингтон повторил в этом отношении судьбу римского императора Диоклетиана, который, отрекшись от власти в 305 году, занялся огородничеством у себя на родине в нынешней Хорватии. Когда спустя 8 лет его стали уговаривать выйти из добровольного затворничества и вернуться к власти, он будто бы ответил, что если бы уговаривающие видели, какая у него уродилась капуста, они не стали бы приставать к нему с разными глупостями. Прирожденным фермером считал себя и Вашингтон. И многое сделал для сельского хозяйства США. В феврале 1798 года он ненадолго вернулся на государственную службу. В связи с необъявленной войной с Францией президент Джон Адамс попросил его возглавить вооруженные силы. До боевых действий на суше дело тогда так и не дошло, а в декабре 1799 года Вашингтон скончался.
Вашингтон оставался примером для поколения американских президентов во всем, в том числе и в этом. Возвращаться, когда в тебе действительно есть нужда, и оставаться частным гражданином, когда тебя никто ни о чем не просит. Вопрос, куда бы пристроить бывших президентов, отцам основателям все-таки приходил в голову.
Александр Гамильтон очень опасался, что амбициозный человек, вращаясь в кругу лучших граждан страны, зная, что настанет час, когда он будет изгнан с этих высот, и жизнь его необратимо изменится, невзирая на заслуги, способен на насильственную попытку продлить свою власть. «Будет ли способствовать общественному миру или стабильности правительства, – риторически вопрошал Гамильтон, – если по стране будет слоняться полдюжины людей, некогда признанных достойными занимать высший пост, а теперь как беспокойные призраки, взирающих на то, чем они никогда более не смогут обладать?»
Испытание и впрямь оказалось тяжким для многих. Стоит отметить, что до Дуайта Эйзенхауэра бывшие президенты не получали никакой пенсии и должны были, если не имели состояния, искать средства к существованию.
Миллард Филмор, 13-й президент, тщетно добивался от Конгресса назначения пенсии экс-президентам, утверждая, что многие из них бросили прибыльное дело ради службы Отечеству. «Это национальный позор», – писал он, – «что бывших президентов, людей, занимавших самый высокий пост в стране, бросают на произвол судьбы. Иному поди-ка приходится держать бакалейную лавку в каком-нибудь захолустье, чтобы заработать на хлеб насущный». «Куда проще было бы, – с мрачной иронией говорил Гровер Кливленд, – если бы каждый президент просто умирал в конце срока, ни забот с ним, ни хлопот». Уильям Говард Тафт в тон ему добавил, что наилучшим решением проблемы была бы доза хлороформа, после чего бренные останки президента, безболезненно отошедшего в мир иной, предавались бы пламени погребального костра.
Собственно, с некоторыми именно это и произошло. 8 из 42 бывших глав государства скончались при исполнении обязанностей либо своей смертью, либо были убиты. 11-й президент Джеймс Нокс Полк, работавший как каторжный без выходных и праздников и тем подорвавший свое здоровье, отказался от попытки избрания на второй срок и умер спустя 103 дня после отставки в возрасте 53 лет. Многие бывшие президенты остались в большой политике. Мартин Ван Бюрен, Миллард Филмор, Кливленд и Тедди Рузвельт после паузы предприняли попытку снова избраться на высший государственный пост. Удалась она только Кливленду. Он был избран в 1885 и в 1893 годах и вошел в историю как 22-й и 24-й президент США. 10-й президент Джон Тайлер стал членом Конгресса Конфедерации Южных Штатов, но не успел приступить к работе на новом поприще. Умер. Эндрю Джонсон прошел в Сенат, хотя и с третьей попытки, но вскоре скончался. Зато Джон Квинси Адамс избирался в Нижнюю палату Конгресса 9 раз. Самую блестящую карьеру после отставки сделал 27-й президент Уильям Говард Тафт. Он стал председателем Верховного суда США. Эта должность считается едва ли не важнее президентской. Во всяком случае, говорить о понижении Тафту и в голову бы не пришло. 43-й президент США оставаться в большой политике не намерен. Об этом его и первую леди спросил недавно корреспондент CBS Чарли Гибсон.
How do you mentally adjust for life after January 20th? Check in about February 15th.
Как вы готовите себя психологически к жизни, которая наступит после 20 января? Спросите числа 15 февраля. Не знаю. Вопрос интересный. Мы уже 14 лет в фокусе внимания. Сначала в губернаторах, потом в Белом доме. Но я уверен, что привыкну. Я начинаю размышлять, чем бы мне заняться. Собираюсь написать книгу. Построить институт с библиотекой и архивом. Придет время, появится и занятие. Могу сказать, чего я точно не хочу. Привлекать внимание к своей персоне. Хотите пропасть из поля зрения публики? Думаю, что да. Хочу некоторое время пожить подальше от света рампы. Я считаю, что для меня по-настоящему важно сойти со сцены. А на сцену выходит новый человек. Я желаю ему всего наилучшего. И я не хочу из-за кулис критиковать каждое его движение. А вы? Что вы об этом думаете? Я на самом деле думаю вернуться к кухонной плите и другим подобным занятиям. Вот только, боюсь, потеряла квалификацию. Похоже, мне придется садиться на диету. Was all I had to say. I want to come again and stay. Smile, and that will mean I'm there. 'Cause I've seen, oh, blue skies through the tears in my eyes, and I realize I'm going home.